«Изволь. Номер третий и последний. С этим номером я только теперь разделался. Но не наскучил ли я тебе?» «Говори, говори». «Вот видишь ли», — начал Рудин, — «я однажды подумал на досуге. Досуга-то у меня всегда много было. Я подумал. Сведений у меня довольно. Желание добра. Послушай, ведь и ты не станешь отрицать во мне желание добра». «Еще бы. На других всех пунктах я более или менее срезался. Отчего бы мне не сделаться педагогом, или, говоря попросту, учителем, чем так жить даром?» Рудин остановился и вздохнул. «Чем жить даром, не лучше ли постараться передать другим, что я знаю? Может быть, они извлекут из моих познаний хотя некоторую пользу. Способности мои недюжинные же. Наконец, языком я владею. Вот я и решился посвятить себя этому новому делу. Хлопотно мне было достать место. Частных уроков давать я не хотел, в низших училищах мне делать было нечего. Наконец, мне удалось достать место преподавателя в здешней гимназии». «Преподавателя чего?» — спросил Лежнев. «Преподавателя русской словесности. Скажу тебе, ни за одно дело не принимался я с таким жаром, как за это. Мысль действовать на юношество меня воодушевила. 3 недели просидел я над составлением вступительной лекции». «Ее нет у тебя?» — перебил Лежнев. «Нет, затерялась куда-то. Она вышла не дурна и понравилась. Как теперь вижу лица моих слушателей. Лица добрые, молодые, с выражением чистосердечного внимания, участия, даже изумления. Взошел я на кафедру, прочел лекцию в лихорадке. Я думал, ее хватит на час слишком, а я ее в 20 минут кончил. Инспектор тут же сидел, сухой старик в серебряных очках и коротком парике. Он изредка наклонял голову в мою сторону. Когда я кончил и соскочил с кресел, он мне сказал: «Хорошо-с, только высоко немножко, темновато, да и о самом предмете мало сказано». А гимназисты с уважением проводили меня взорами, право. Ведь вот чем драгоценна молодежь. Вторую лекцию я принес написанную, и третью тоже. Потом я стал импровизировать. «И имел успех?» — спросил Лежнев. «Имел большой успех. Слушатели приходили толпами. Я им передавал все, что у меня было в душе. Между ними было 3-4 мальчика действительно замечательных. Остальные меня понимали плохо. Впрочем, сознаться надо, что и те, которые меня понимали, иногда смущали меня своими вопросами. Но я не унывал. Любить-то меня все любили. Я на репетициях ставил полные баллы всем. Но тут началась против меня интрига. Или нет, никакой интриги не было, а я просто попал не в свою сферу. Я стеснял других, и меня теснили. Я читал гимназистам, как и студентам не всегда читают. Слушатели мои выносили мало из моих лекций. Факты я сам знал плохо. Притом я не удовлетворялся кругом действий, который был мне назначен. Уж это ты знаешь, моя слабость. Я хотел коренных преобразований. И клянусь тебе, эти преобразования были и дельны, и легки. Я надеялся провести их через директора, доброго и честного человека, на которого я сначала имел влияние. Его жена мне помогала. Я, брат, в жизни своей немного встречал таких женщин. Ей уже было лет под 40, но она верила в добро, любила все прекрасное, как 15-летняя девушка, и не боялась высказывать свои убеждения перед кем бы то ни было. Я никогда не забуду ее благородной восторженности и чистоты. По ее совету я написал было план, но тут под меня подкопались, очернили меня перед ней. Особенно повредил мне учитель математики. Маленький человек, острый, желчный и ни во что не веривший, вроде Пегасова, только гораздо дельнее его. Кстати, что Пегасов? Жив? Жив. И вообрази, женился на мещанке, которая, говорят, его бьет. По делам. Ну, а Наталья Алексеевна здорова?
Да.
«Счастлива?»
«Да».
Рудин помолчал. О чем бишь я говорил? Да, об учителе математики. Он меня возненавидел, сравнивал мои лекции с фейерверком, подхватывал на лету каждое не совсем ясное выражение, раз даже сбил меня на каком-то памятнике XVI века. А главное, он заподозрил мои намерения. Последний мой мыльный пузырь наткнулся на него, как на булавку, и лопнул. Инспектор, с которым я сразу не поладил, восстановил против меня директора. Вышла сцена. Я не хотел уступить, погорячился. Дело дошло до сведения начальства. Я принужден был выйти в отставку. Я этим не ограничился. Я хотел показать, что со мной нельзя поступить так. Но со мной можно было поступить как угодно. Я теперь должен выехать отсюда. Наступило молчание. Оба приятеля сидели, понурив головы. Первый заговорил Рудин. «Да, брат», — начал он, — «я теперь могу сказать с Кольцовым, до чего ты, молодость, довела меня, домыкала, что уж шагу ступить некуда. И между тем, неужели я ни на что не был годен? Неужели для меня так-таки нет дела на земле?» Часто я ставил себе этот вопрос. И как я ни старался себя унизить в собственных глазах, не мог же я не чувствовать в себе присутствие сил, не всем людям данных. Отчего же эти силы остаются бесплодными? И вот еще что. Помнишь, когда мы с тобой были за границей, я был тогда самонадеян и ложен. Точно, я тогда ясно не сознавал, чего я хотел. Я упивался словами и верил в призраки. Но теперь, клянусь тебе, я могу громко передо всеми высказать все, чего я желаю. Мне решительно скрывать нечего. Я вполне и в самой сущности слова человек благонамеренный. Я смиряюсь, хочу примениться к обстоятельствам. Хочу малого. Хочу достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нет, не удается. Что это значит? Что мешает мне жить и действовать, как другие? Я только об этом теперь и мечтаю. Но едва успею я войти в определенное положение, остановиться на известной точке, судьба так и сопрет меня с нее долой. Я стал бояться ее, моей судьбы. Отчего все это? Разреши мне эту загадку. «Загадку», — повторил Лежнев. «Да, это правда. Ты и для меня был всегда загадкой. Даже в молодости, когда бывало, после какой-нибудь мелочной выходки, ты вдруг заговоришь так, что сердце дрогнет, а там опять начнешь. Ну, ты знаешь, что я хочу сказать. Даже тогда я тебя не понимал. Оттого-то я разлюбил тебя. Сил в тебе так много, стремление к идеалу такое неутомимое. Слова, все слова. Дел не было», — прервал Рудин. «Дел не было. Какие же дела?» «Какие дела? Слепую бабку и все ее семейство своими трудами прокормить. Как помнишь Пряженцев? Вот тебе и дело». «Да, ну доброе слово тоже дело». Рудин посмотрел молча на Лежнева и тихо покачал головой. Лежнев хотел было что-то сказать и провел рукой по лицу. —